Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Условия перемирия на востоке Украины не выполняются. Что происходит в районе Донецкого аэропорта и каковы обстоятельства гибели сотрудника Международного Красного Креста? Взаимные санкции России и западных стран дали возможность Анкаре расширить экономическое сотрудничество с Москвой. Почему в Турции развернулась дискуссия о целесообразности такого расширения? Культурный проект «Порядок слов» учредил литературную премию Аркадия Драгомощенко. Почему это имя остается знаковым для петербургской поэтической богемы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Донецкий аэропорт, бои за который продолжаются уже несколько дней, остаются под контролем украинских военных. Ранее появилась информация о том, что аэропорт взят сепаратистами, однако позже эту информацию опровергли обе стороны конфликта. Председатель ОБСЕ Дидье Бургхальтер призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня. Этот режим за минувший месяц формального перемирия был нарушен более 1000 раз. В результате обстрелов Донецка на этой неделе погибли сотрудник Красного Креста, гражданин Швейцарии Лоран Дюпаскер, а также 10 мирных жителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В Донецке который день продолжаются бои за аэропорт, который пока контролируют украинские военные. Ранее появилась информация, что аэропорт захватили сепаратисты, но позднее они опровергли эти данные. Руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в боях с украинскими военными в районе Донецка понес существенные потери батальон сепаратистов «Оплот». Этому батальону принадлежала основная часть бронетехники, уничтоженная в районе аэропорта в Донецке, поселка Пески и города Авдеевка. В результате боев за аэропорт Донецка погибли 10 мирных жителей. 2 октября вечером в результате обстрелов в центре Донецка в офисе Международного Красного Креста погиб 38-летний сотрудник организации, гражданин Швейцарии Лоран Дюпаскер. Директор по оперативной деятельности Международного Красного Креста Доминик Штилхарт заявил, что в организации глубоко шокированы этой трагической потерей. Насколько нам известно, в Донецке были еще жертвы среди гражданского населения. Неизбирательный обстрел жилых районов неприемлем и нарушает положение международного гуманитарного права, говорится в заявлении Штилхарта на сайте Красного Креста. Представитель Международного Красного Креста в Киеве Алина Муртазаева рассказала Радио Свобода, что в настоящее время в Донецке работают 20 сотрудников организации, в том числе 5 иностранцев.
Детальная информация о самом происшествии мы еще не получили. Мы знаем, что происходил обстрел жилых районов, и среди обстрела оказался наш офис. Собственно говоря, где произошел инцидент.
В чем заключалась миссия Лорана Дюпаскера в Донецке? Давно ли он работал на Украине?
Он начал свою миссию примерно 6 недель назад. Он являлся администратором. На тот момент, вот буквально дня на 2 назад, он на пост заместителя главы офиса в Донецке. Его работа заключалась в организации работы, то есть он работал администратором в офисе Донецка. Он с 2008 года работает на Международный комитет, и до этого до Украины у него были миссии в Пакистане, в Йемене, в Гаити, в Египте и в Папуа-Новой Гвинее.
Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лыкшина сожалеет о гибели сотрудника Международного Красного Креста в Донецке.
Конечно, просто восхищение от огромной работы, которую Красный Крест делает в регионе конфликта и непосредственно в Донецке, и они находятся там с самого начала событий, несмотря на нападение на их сотрудников, на угрозы, продолжают находиться в зоне вооруженного конфликта и оказывают совершенно неоценимую помощь нуждающимся в первую очередь гражданским. Лоран Дюпаскер, сотрудник Красного Креста, находился в регионе всего 1,5 месяца.
Гибель Лорана Дюпаскера как-то может отразиться на дальнейшей деятельности Красного Креста в Донецке?
Знаете, на данный момент, конечно, ответа на этот вопрос дать невозможно, но и задавать его нужно не мне, а непосредственно руководству Красного Креста. Но, в принципе, гибель сотрудника в результате разрыва снаряда может теоретически повлечь за собой отзыв миссии, если организация сочтет, что ситуация на земле просто недостаточно безопасна для того, чтобы продолжать там работу. Но я бы сказала, по другим вооруженным конфликтам и опыту работы с Красным Крестом в других других вооруженных конфликтах, что Красный Крест уезжает последний. Если говорить о международных организациях, которые закрывают свои миссии по соображениям безопасности.
Эта неделя выдалась довольно тяжелой в Донецке. Погиб Лоран Дюпаскьер, погибли 10 мирных жителей в результате обстрелов.
В наших организациях Human Rights Watch очень много работала на востоке Украины в последние полгода. И мы, в частности, прицельно документировали произвольные удары по населенным пунктам, удары системой залпового огня, град по населенным пунктам, по районам Донецка и Луганска. Я бы хотела подчеркнуть, что с точки зрения международного гуманитарного права, то есть с точки зрения западной войны, град, будучи неприцельным оружием, не должен применяться в населенных районах, потому что жертвы среди гражданского населения при использовании такого залпового неприцельного оружия, они фактически неизбежны. Я бы хотела подчеркнуть, что наша работа, очень интенсивная работа в регионе, она указывает на то, что нарушения законов войны, международного гуманитарного права совершались и совершаются обеими сторонами конфликта.
6 октября на Украину для дальнейшего обсуждения урегулирования конфликта на востоке страны прибудут 35 послов ОБСЕ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Украина до 2016 года планирует поставить на границе с Россией стену. Из-за проблем, в том числе финансовых, активные работы над этим проектом пока не ведутся. Однако в Государственной пограничной службе Украины, которая недавно стала и заказчиком, и исполнителем стены, утверждают, что проект не заморожен, и в скором времени работы будут ускорены. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После начала вооруженного конфликта на территории Донбасса украинские власти рассматривали разные варианты по возведению инженерных защитных сооружений на границе с Россией. Ее общая протяженность 2295 километров, но до сих пор ни один ее участок не прошел демаркацию. В правительстве не раз заявляли, что Украина проведет демаркацию в одностороннем порядке. Одним из первых с инициативой сооружения стены между Украиной и Россией выступил днепропетровский губернатор, олигарх Игорь Коломойский. Его проект стоимостью примерно в 100 миллионов долларов предполагал строительство железобетонного ограждения высотой 5 метров. Однако впоследствии этот вариант был отвергнут специалистами как неэффективный. В начале сентября украинское правительство утвердило проект Государственной пограничной службы. Он предусматривает, в частности, защитное укрепление в виде металлической сетки высотой 2 метра, системой контроля и противодействия. Как сообщил на заседании Кабинета министров первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин, реализация проекта «Стена» будет проходить в два этапа. На первом этапе необходимо провести обустройство границы на территории за пределами конфликта и активных боевых действий. Прежде всего в Сумской, Харьковской, Черниговской и частично Луганской областях. Второй этап обустройства границы должен начаться после полного прекращения боевых действий в пределах Донецкой и Луганской областей. Именно через этот участок осуществляются незаконные поставки из России товаров, оружия и боеприпасов. Основными элементами инженерных сооружений на сухопутном участке границы будут контрольно-световые полосы, земляные рвы шириной не менее 4 метров и глубиной до 2 метров, системы оптико-электронного наблюдения и фортификационные конструкции, которые будут препятствовать движению транспортных средств и автомобилей с территории Российской Федерации. До 30 сентября должен был закончиться первый этап проекта, но в том числе из-за проблем финансирования правительству не удалось уложиться в этот срок. Кабинет министров решил заменить исполнителя и распорядителя бюджетных средств. Теперь этим проектом вместо Министерства инфраструктуры будет полностью заниматься Госпогранслужба Украины. На реализацию стены правительство выделило пока только 100 миллионов гривен. Это около 8 миллионов долларов. Но и этих денег пограничники еще не получили. Общая стоимость проекта до сих пор не определена. Несмотря на отсутствие финансирования, Госпогранслужба уже несколько месяцев занимается плановым усилением охраны границы на отдельных ее участках. За это время там были установлены бетонные конструкции, вырыты противотанковые рвы, упорядочены контрольно-следовые полосы и смонтированы дополнительные наблюдательные башни. государственной погранслужбе отказались уточнить, сколько километров границы уже укреплено фортификационными сооружениями, сославшись на динамичное изменение ситуации. Согласно правительственным планам, строительство стены между Украиной и Россией должно быть завершено до 2016 года. К реализации этого проекта украинские власти намерены привлечь средства и западных партнеров. По мнению эксперта Киевского центра военно-политических исследований Константина Машевца, вряд ли нынешний проект стены сможет защитить Украину от вторжения российских войск.
Если это комплекс исключительно пограничных заграждений для недопущения там нелегальной миграции, контрабанды разнообразной, там это одно дело. Если же это система инженерных заграждений войскового типа, призванная послужить военным целям, предотвращение там вторжения, его затруднения, замедления, то это другое дело. В том виде, в котором я вот видел по содержанию проект «Стена», то есть это, по сути, собой представляет комплекс контроля и охраны границы, обороны пограничного значения, не войскового. Если он будет дополнен какими-то инженерными сооружениями войскового, типа, да, можно его рассматривать как проект для защиты страны в военном отношении. Вооруженные силы любого государства, ну и Российской Федерации, наверное, в частности, начинены специальными инженерными средствами, силами, подразделениями, которые как раз и предназначены для преодоления таких вот инженерных заграждений. В конце концов, эта стена не представляет собой какую-то систему долговременных сооружений, которые фактически, в принципе-то, неэффективны, это, по большому счету. Если это все ограничится какими-то рвами, ну, это только временная мера, которая может там замедлить продвижение. В конечном итоге она не составит трудностей по их преодолеть. Это не только какие-то инженерные заграждения, а это вообще должно быть комплексное какое-то решение. Там и противовоздушная оборона должна быть, какие-то средства разведки, огневые какие-то средства. Ну, то есть это комплексное решение. Но должно носить другой характер, а не характер просто стены и нескольких телекамер на границе с контрольно-следовой полосой. То, что там сейчас предлагается, там просто стена, камеры, контроль, патрули, это в пограничном отношении, да, это усиливает режим, но не в военном отношении.
Считает военный эксперт Константин Машевец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы, план на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье. 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 3 ноября. Сейчас вокруг событий на Украине. В субботу в Париже пройдет общественный форум-концерт под девизом «За вашу и нашу свободу», посвященный последним событиям на Украине. В центре французской столицы соберутся политики, общественные деятели, деятели культуры, гражданские активисты и простые парижане, чтобы обсудить возможности развития отношений между гражданским обществом России, Украины и Франции. Я беседую с одним из главных организаторов этого мероприятия, президентом ассоциации «Руси Либерте» Алексеем Прокопьевым.
Главными организаторами этого мероприятия будет наша ассоциация «Руси Либерте», «Россия свободы», но другими партнерами организации этого форума-концерта будут такие большие международные организации, как Amnesty International, ICDH, АКАД, Интер-ЛГБТ, а также коллектив Евромайдан Париж, мэрия Парижа, мэрия второго парижского арондисмента и журнал, газета Медиапарт. Вначале будут выступать официальные лица, мэр второго арондисмента Парижа, представители разных НКО и организаторы этого мероприятия. Форум-концерт называется «За вашу и нашу свободу». Мы решили, что этот лозунг, этот слоган, он именно сейчас самый подходящий в данный момент, когда такой происходит конфликт на востоке Украины, когда все в этом конфликте, к сожалению, опять же, участвуют, как этот конфликт отражается на гражданских обществах в России и в Украине. Поэтому мы решили назвать форум-концерт именно так, в честь тех людей, которые вышли на Красную площадь в 1968 году, чтобы протестовать тот факт, что советские танки и танки Варшавского договора тогда вошли в Прагу. В круглом столе, который начнет как бы это мероприятие завтра в Париже, будут участвовать такие люди, как Элла Полякова, которая является председателем комитета Салават украинским интересам Петербурга. Галя Акерман, которая является журналистом, Ан Люеру, которая является академиком, профессором. А потом в конце будет концерт с артистами Полин Парис, это французская певица, и самая известная украинская рэп-группа «Танок на Майдане Конго», ТНМК.
Где проходит ваш форум-концерт, и сколько вы ожидаете придет туда участников и просто наблюдателей?
Форум-концерт пройдет в муниципальном зале во втором арендисменте Парижа, в самом-самом центре Парижа. Зал вмещает всего 300 человек, но мы уже ожидаем, что придет большее количество людей, журналистов, аналитиков, экспертов. Будут также представители разных организаций, политических партий. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию мы сможем установить такой определенный диалог, новый диалог между российским, французским и украинским гражданским обществом.
Вы помните, вы рассказывали о том, как такое же мероприятие прошло в Женеве. Опыт такого рода форматов общественных кажется вам успешным, очевидно, раз вы продолжаете?
Да, конечно. Каждый год у нас все больше и больше людей приходят на наши мероприятия. Первое такое мероприятие мы провели в 2012 году в Монтрое, это недалеко от Парижа. Тогда тоже было очень много людей, тогда были такие люди, как Борис Акунин, как Вера Политковская, дочь Анны Политковской, а также Noise MC тогда у нас был на концерте. И, конечно же, эффект от этих мероприятий очень большой, потому что это эффект не только в СМИ, но это позволяет создать определенный диалог между миром культуры, между артистами, но еще и между гражданскими активистами, между гражданским обществом, между людьми, которым важны слова свободы, важны слова права человека, и которые готовы участвовать в таком важном мероприятии.
Политика Владимира Путина по отношению к Украине на протяжении последнего полугода столкнулась, скажу так, с заметным непониманием в западных обществах, в том числе и в французском, однако серьезных каких-то больших протестов, связанных с аннексией Крыма или происходящим на востоке Украины, в западноевропейских столицах все-таки не проходило. Как вы сейчас оцениваете степень интереса французского общества к событиям на Украине?
Ну, в принципе, митинги и собрания были в Париже, и они на эти митинги приходило довольно большое количество людей, но я согласен с вами, что каких-то больших, многотысячных маршей против аннексии Крыма или наоборот за не было. Несмотря на это, вы знаете, все-таки большинство французов очень с большим вниманием и тревогой следят за ситуацией на востоке Украины. Россия – это европейская страна, Россия – это государство, которое находится не так уж и далеко от границ Европейского Союза, и, конечно же, граждане очень внимательно следят за этой ситуацией. Тот факт, что французское правительство и президент Франции Франсуа Олланд заняли довольно жесткую позицию по отношению к Владимиру Путину, в том числе прекратив поставку «Мистралей», это, конечно же, мне кажется, тут тоже сыграло влияние гражданского общества и влияние французского общественного мнения, которое абсолютно не понимает, как в ситуации, в принципе, не холодной, а горячего конфликта, горячей войны на территории Украины, Франция может, часть Евросоюза может поставлять какое-то оружие Владимиру Путину. Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы была предоставлена международная гуманитарная помощь всем частям населения на территории Украины, которые пострадали от конфликта. Франция и другие страны Евросоюза должны более активно защищать людей, которые борются с авторитарными режимами, где бы то ни было, и в том числе в России.
У форума-концерте под девизом «За вашу и нашу свободу», который в субботу пройдет в Париже, рассказывал один из организаторов акции, президент ассоциации «Руси Либерте» Алексей Прокопьев. В Гудзоновском институте, одном из ведущих вашингтонских международных исследовательских центров, закончила работу конференция, посвященная вопросу ядерной угрозы со стороны России. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Российская агрессия на Украине, постоянное напоминание Кремля о том, что Россия является ядерной державой, стремление России модернизировать свои ядерные силы – все это ставит под вопрос систему безопасности, установившуюся в мире с тех пор, как в 1968 году был принят договор о нераспространении ядерного оружия. Такого мнения придерживается один из участников конференции, старший научный сотрудник Гудзоновского института Уильям Шнайдер.
Цель этого договора заключалась в создании новых норм поведения на международной арене, которые предусматривали не просто неиспользование ядерного оружия. Эти нормы предусматривали также, что 5 стран, считавшихся тогда ядерными державами, воздержатся от того, чтобы использовать свой ядерный арсенал для оказания давления на те страны, у которых нет ядерного оружия.
В течение последнего года, однако, отмечает Уильям Шнайдер, Россия сделала свой ядерный арсенал частью агрессивной политики в отношении соседних стран, а это затрагивает интересы всего мира.
Это напрямую касается самой сути американской и глобальной политики ядерной безопасности, в основе которой лежит концепция расширенного ядерного сдерживания. Ввиду того, что Россия продолжает интегрировать угрозу применения ядерного оружия в свою внешнюю политику, тем странам, которые воздержались от создания ядерного оружия, необходимо быть уверенными в том, что они находятся под защитой американского ядерного зонта и что американское ядерное оружие продолжит оставаться инструментом сдерживания, который предотвратит атаку с применением ядерного оружия со стороны любого государства и России в частности.
Действия России уже деструктивно сказались на нормах, установленных договором 1968 года, и привели к тому, что по меньшей мере в трех европейских странах начали говорить о возможности создания ядерного оружия. По словам Уильяма Шнайдера, это Польша, Украина и Турция. Что касается того, как действия России в сфере ядерного оружия могут непосредственно коснуться Соединенных Штатов, то Уильям Шнайдер считает, что речь в первую очередь идет о судьбе целого ряда американо-российских соглашений по контролю над ядерным оружием.
Россия проводит модернизацию своих ядерных сил. Российское руководство планирует завершить этот процесс к 2020 году. А этот процесс предусматривает не только совершенствование существующих ядерных ракет, но и создание целого поколения нового ядерного оружия.
Российская программа, по словам Уильяма Шнайдера, противоречит целям американо-российского договора СНВ-3, который был задуман как шаг на пути к полному отказу от ядерного оружия. Более того, утверждает эксперт, Россия, несмотря на то, что она это отрицает, нарушила условия подписанного в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Европейский участник конференции в Гудзоновском институте, исполнительный директор Центра европейских исследований имени Уилфреда Мартенса Роланд Фройденштайн считает, что если угроза применения ядерного оружия является частью российской внешней политики, то президент России Владимир Путин мастерски разыграл ядерную карту и уже добился желаемых результатов.
Во-первых, они понимают, что вовсе не надо быть самыми сильными физически, но надо знать, на какие болевые точки противника можно надавить. Во-вторых, они всегда оставляют оппоненту шанс отступить. Ударив его в лицо, они говорят: «Хочешь получить еще? Или давай поговорим?» И, наконец, в-третьих, а это прямо касается темы ядерного оружия, хулиганы обладают потрясающим чутьем и способностью заметить страх в глазах соперника. В случае с Германией эта способность Путина принесла ему отличные результаты.
В качестве иллюстрации Фройденштайн привел реакцию в Германии на печально знаменитое заявление российского журналиста Дмитрия Киселева о том, что Россия может превратить США в кучку радиоактивного пепла. Это заявление Киселева попало в заголовки первых страниц немецких газет и в число главных тем, обсуждаемых на немецком телевидении. Газетные и телевизионные материалы сопровождались вселяющими страх картинками ядерного облака и направляющихся к цели ракет.
По логике хулигана, Владимир Путин уже одержал небольшую психологическую победу. Он повел себя агрессивно и угрожал новой агрессией, причем в данном случае самой, что ни на есть, страшной агрессией.
Роланд Фройденштайн напомнил, что на территории Германии сейчас размещены 20 американских ядерных бомб B-61, но они нуждаются в модернизации. До сих пор общественное мнение в Германии склонялось к тому, чтобы сделать страну безъядерной. Однако одним из последствий российской агрессии на Украине и поступающих из Москвы напоминаний о ее ядерной мощи стало то, что дебаты на эту тему в Германии отошли на второй план.
Бомбы по-прежнему на территории Германии, и с одной стороны, я не вижу никаких признаков того, что там в скором времени начнется серьезное обсуждение их модернизации. Но, с другой стороны, я также не вижу никаких признаков дальнейших попыток от этих бомб избавиться.
Российский участник конференции политолог и общественный деятель Андрей Пиантковский отметил, что угроза применения ядерного оружия четко вписывается в предложенную Владимиром Путиным концепцию так называемого «русского мира», которая, среди прочего, подразумевает право России защищать интересы этнических русских или просто русскоговорящих на территории других стран.
Постоянное напоминание о ядерном оружии является неотъемлемой частью всей этой пропаганды. Чуть ли не каждое выступление Путина, Шойгу и Рогозина содержит в себе фразу «Не забывайте о том, что мы ядерная держава».
Что означает подобная риторика? По мнению Пиантковского, Владимир Путин достаточно умен, чтобы понимать, что превращение Соединенных Штатов в кучку радиоактивного пепла обернется для России тем, что с ней произойдет то же самое. Разработанная еще во время Холодной войны доктрина взаимного гарантированного уничтожения по-прежнему действенна, и нанесение первого удара по обладающему ядерным оружием сопернику является самоубийственным актом. Однако, говорит Пиантковский, это не значит, что агрессивно настроенная ядерная держава не станет использовать свое ядерное оружие для угроз и шантажа в региональных конфликтах.
Представьте себе, что в один прекрасный день в эстонском городе Нарва, где большинство жителей говорят по-русски, появляются вежливые люди в зеленой форме, проводят референдум и говорят, эта часть Эстонии исторически принадлежит России. В ответ правительство Эстонии, согласно статье 5 Устава НАТО, обращается к этому альянсу за помощью. Если НАТО соглашается, то всем очевидно, что обычные силы НАТО значительно превосходят российские. Тогда Путин прямо или в частных беседах с лидерами европейских стран заявляет, что, дескать, мы понимаем, что нам противостоит сила мощнее нашей армии, но мы готовы применить ядерное оружие, если нас попытаются силой удалить с эстонской территории. Какой тогда будет реакция западных политиков?
Ответить на этот вопрос трудно, считает Андрей Пиантковский, но, по его мнению, большинство граждан Европы и Соединенных Штатов вряд ли будут готовы отдать свои жизни за Нарву. Поэтому, если подобный вариант когда-нибудь действительно случится, то Запад окажется перед немыслимо сложным выбором. Либо капитуляция, что означало бы конец НАТО и нынешнего мирового порядка, либо возможность ядерной войны с Россией. Единственный правильный для Запада вариант – это приложить все усилия к тому, чтобы никогда не оказаться перед таким выбором. А для этого, говорит Пиантковский, Западу необходимо использовать все возможные экономические и политические инструменты для того, чтобы не дать развиться безумной, как он считает, идее русского мира.
На тему работал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 3 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Культурный проект «Порядок слов» учредил литературную премию Аркадия Драгомощенко. Санкции России и западных стран дали возможность Турции расширить экономическое сотрудничество с Москвой. Экологи предупреждают о том, что в опасности оказались берега озера Байкал. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы 3 октября по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Аэропорт в Донецке, бои за который продолжаются уже несколько дней, остается под контролем украинских военных. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что Россия движется к экономическому кризису, который может вызвать народное восстание, подобное революции 1917 года. Верховный суд России отказал в пересмотре приговора одному из осужденных по так называемому «болотному делу» Степану Зимину. Оппозиционер Леонид Развожаев, отбывающий наказание в СИЗО «Матросская тишина», перенес инфаркт. Новое левоцентристское правительство Швеции намерено признать палестинскую автономию как государство. Суд Калининграда начал рассмотрение дела в отношении водителя рейсового автобуса, который отказался перевозить женщину, носившую хиджаб. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 3 октября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Взаимные экономические санкции, введенные друг против друга Россией и западными странами, сказались на конфигурации системы мировых хозяйственных связей. Эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из стран ЕС изменили ассортимент российского потребительского рынка. В качестве одного из партнера заменители импортных продуктов для России выступают наряду с Китаем и латиноамериканскими странами Турция. Эта страна не является членом ЕС и традиционно поддерживает с Москвой широкие экономические связи. Тем не менее, перспективы увеличения объемов сельскохозяйственного импорта не все в Турции оценивают позитивно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкое руководство поддерживает экономическое сближение с Москвой. Укрепляя отношения с Кремлем, Турция получит значительные экономические выгоды. Россия заинтересована в более тесной интеграции с Турцией и уже предложила полноправное членство в таможенном союзе. Министр сельского хозяйства Мехди Кер призывает страну использовать все простаивающие мощности. Он обещает направить серьезные средства из бюджета на поддержку отечественных аграриев. Объемы поставок продукции на российский рынок планируют увеличить в 15 раз. Россия намерена покупать у Турции не только бахчевые, но и мясо, рыбу, птицу, яйца, а также молочные продукты. Для производства такого объема должна быть создана соответствующая инфраструктура. Фермы, заводы по переработке, холодильники и склады, где будет храниться готовый к отправке товар. Главный агроном Турции Ибрахим Йеткин считает, что выгодное на первый взгляд предложение обернется очень большими трудностями для страны.
Кажется очень выгодным стать главным поставщиком продуктов питания для России, но только на первый взгляд. Мы продавали более 3 миллионов тонн овощей и фруктов, теперь нам предстоит продавать более 6 миллионов тонн. На сегодняшний день в Турции нет необходимых мощностей, чтобы производить такие большие объемы продукции. Внешняя торговля строится на принципах последовательности и постепенности. Разного рода прыжки и внезапность могут разрушить экономику и принести большой вред.
Перепроизводство продуктов питания может привести к дополнительному скачку цен и торговому дефициту. В погоне за прибылью торговые компании перестанут поставлять продукты для нужд страны и будут отправлять ее по более выгодным ценам на внешний рынок. Это может обернуться ростом инфляции, безработицей, разорением частных компаний. Эксперты уже предсказывают товарный дефицит и появление продуктовых спекулянтов, как это было в годы военного переворота в конце 70-х годов, когда с полок исчезли основные продукты питания. Многие опасаются роста социальной напряженности и общего обнищания населения, как это уже происходит в России, где наблюдается резкое повышение цен на основные продукты питания, производитель сельхозпродукции Айдын.
Турция сама импортирует многие продукты из других стран и опасается роста инфляции. Ситуация на внутреннем рынке ухудшается. Мы не можем продавать свою продукцию из-за слишком высоких цен. А из-за сильной засухи, поразившей сельскохозяйственные районы в этом году, произошло резкое подорожание бахчевых культур, цитрусовых. Лимоны подорожали в 10 раз. Мы будем кормить Россию и сами останемся без штанов. Нужно сначала сбалансировать внутреннюю и внешнюю экономику и ввести хотя бы квоты на производимую для России продукцию. Поговаривают, что президент Турции Реджеп Эрдоган намерен упразднить Государственный совет по рынку капиталов и Агентство регулирования и надзора, которые регулируют весь финансовый сектор. Он хочет управлять страной в ручном режиме. Уже заявляют о нехватке продуктов, в частности, мяса птицы, которое производители придерживают для России. Уже протестуют против поставок говядины в Россию.
Председатель палаты производителей сельхозпродукции Шемси Барактыр требует ограничить поставки говяжьего мяса в Россию. На внутреннем рынке наблюдается нехватка этого продукта. Интернет-ресурс Килис Постасы считает, что вся производимая говядина должна поступать на местный рынок, чтобы предотвратить рост цен. С этим не согласен Мустафа Чалкан, владелец фабрик по производству мясной продукции, председатель турецкой животноводческой компании Чалкан Групп, входящий в пятерку крупнейших поставщиков мяса в Россию. Он уже заявил о том, что открывает новые заводы по производству колбасных и мясных изделий, кроме тех, что уже действуют в России. Чалкан также планирует открыть в России около 100 новых магазинов к 2015 году. В интервью журналистам он призывает турецких безработных открывать свои птицеводческие хозяйства по производству куриного мяса на российский рынок. Однако турецкие производители вряд ли смогут произвести так много куриного мяса. Отрасль до сих пор не оправится после кризиса, который поразил турецкие птицеводческие хозяйства несколько лет назад после вспышки эпидемии куриного гриппа. Тогда Россия и страны ЕС отказались покупать турецкую продукцию. В результате эмбарго разорились тысячи куриных хозяйств. До сих пор в районе Измира, как напоминание о прошлом, стоят полуразрушенные птичники. Долгое время отрасль работала на Северный Ирак, куда Турция экспортировала более 90% яиц и мяса птицы. После того, как в Ираке началась война и часть территории захватили боевики так называемого «Исламского государства», поставки продовольствия в Ирак были временно приостановлены. Теперь известные в стране производители продукции «Шикер-Пилич», «Банвит», «Шен-Пилич», «Кишкин-Оглу» надеются покрыть свои убытки за счет отправки продукции в Россию. Однако стороны до сих пор не могут договориться о цене. Аналитик рынка, экономист Джем Туркан.
Российские власти недовольны слишком высокой отпускной ценой, которую ставят турецкие производители – около $2 за килограмм куриного мяса, мотивируя это тем, что в минувшем году у США покупали значительно дешевле, по цене чуть более доллара. Россия должна согласиться на эту цену. Властям придется платить за свою политику и поддерживать свой внутренний рынок. Надо сказать, что Турция тоже очень рискует. Опасно работать на рынке с таким чудовищным уровнем коррупции. Таможня то и дело бракует продукцию и требует взятки. Не так давно российская таможня отправила обратно первую партию турецкой курятины якобы из-за неверно оформленной документации. Более 100 тонн замороженного мяса птицы вернулись в Турцию. Серьезным нарушением стали неправильные этикетки с различными датами производства птицы. Считается, что торговля с Россией может принести убытки.
«Русская рулетка» – так характеризуют торговлю с Москвой турецкие производители. Слишком очевидны риски, несмотря на высокие прибыли российского рынка. В России нет условий для развития свободного рынка. Экономика вращается по желанию влиятельных в политике людей. Многое решают личные знакомства и связи. Люди вынуждены участвовать в коррупционных схемах, платить взятки, пользоваться двойной бухгалтерией.
Корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 3 октября. Экологи, ученые и гражданские активисты обращают внимание на проблемы озера Байкал, объекта всемирного природного наследия. Проблемой стала чужеродная для экосистемы озера водоросль Спирогира. Колонии водорослей разрослись в прибрежных водах Байкала на сотни километров. Из Иркутской области корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Ученые выяснили, что эта водоросль для Байкала явление необычное. А то, что она разрослась на десятки километров вдоль береговой линии, вообще беспрецедентно. Рассказывает участник международной экспедиции, заведующий лабораторией биологии водных беспозвоночных лимнологического института профессор Олег Тимошкин.
То есть вот берег Байкала абсолютно черный. Представьте себе, если бы Байкал забросали навозом или перегноем. Люди не могут пить воду байкальскую. Они уже пьют либо артезианскую воду, либо воду из ближайших болот и озер. Коровы, кони, они тоже эту воду не пьют.
Ученые говорят, что Спирогира безопасна для человека. Она просто утилизирует жидкие удобрения, которые вбрасываются в озеро. Однако проблем местным жителям она доставляет немало. Продолжает житель населенного пункта Заречный Алексей Нараев.
И все, рыбачить невозможно. Ну, рыбы не стало здесь. Самое рыбное место и не стало рыбы. Местные жители написали письмо, приехали, комиссия это, и сказали, все нормально. Думаю, они даже не смотрели, это невозможно не увидеть.
Почти не тронута лишь западная часть озера. Ученые выясняют точные причины ее появления, хотя предположения высказывают уже сейчас. И одно из них – сброс неочищенных сточных вод напрямую в озеро. Например, в поселке городского типа Усть-Баргузин старые очистные сооружения разрушены, новые – недостроены. Помимо всего прочего, туда свозят нечистоты из десятков туристических баз, расположенных на берегу Байкала. Стоки фактически без очистки попадают в Байкал, продолжает Олег Тимошкин.
В Северобайкальске существует станция очистных сооружений. Примерно 7 лет назад она была образцово-показательной. Туда возили людей показывать, как надо очищать сточные воды. Затем эта станция перешла в ведение российских железных дорог. И там есть два депо. Одно моет вагоны, другое моет локомотивы. 3,5 года назад тендер на помывку локомотивов выиграла одна из московских фирм. И она вместо обычного мыла и обычных стиральных порошков начала применять очень ядовитые моющие средства, которые содержат сильнейшие бактерицидные вещества. Кто-то по непонятной причине взял и присоединил промышленные сточные воды к бытовым сточным водам. И таким образом станция станция, которая не предназначена для очистки промышленных сточных вод, она была загублена. Потом эта станция по каким-то причинам была передана в ведение города Северобайкальска. Но проблемы остаются. В прошлом году, когда мы там были, они сбрасывали огромное количество фосфатов и нитратов. Это то же самое, что жидкие удобрения, на основании которых вот эта водоросль в массе развивается.
По информации иркутских ученых, в 60-е годы в США была подобная история в Великих Озерах. Тогда там стали выпускать стиральные порошки без фосфора, и это явление у них пропало. В связи с этим одна из версий разрастания спирогиры – это то, что люди, живущие на берегу Байкала, используют стиральные порошки с фосфором, говорит директор лимнологического института академик Михаил Грачев.
Как вот нам заставить людей, чтобы они покупали стиральный порошок без фосфора, мы еще не знаем. Фосфор – это один из главных биогенных элементов. Спирогира только и ждала, пока фосфор появится, победила других водорослей. Надо принимать, к сожалению, меры. Ущерб репутации Байкала тоже очень большой.
Ученые обращают внимание на то, что государственная система мониторинга озера Байкал, которая применяется десятилетия, не в состоянии диагностировать болезни Байкала, которые обнаружили сотрудники лимнологического института, продолжает Олег Тимошкин.
Государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2013 году. То есть они с опозданием на один год ежегодно публикуют этот доклад. Это Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На мониторинг озера Байкал только вот по одной ФЦП тратится до 60 миллионов рублей в год. И, дорогие мои друзья, хотите, я вам прочитаю, что здесь написано, какое заключение. На этой страничке в заключении написано: состояние озера Байкал в 2013 году не претерпело каких-либо заметных изменений. То есть куда тратятся деньги, почему они тратятся и почему эта система мониторинга не адекватно реагирует на эти уже глобальные изменения экологии мелководной зоны озера Байкал, это вопрос не ко мне.
По прогнозу академика Михаила Грачева, им понадобится 3-4 года, чтобы разобраться со спирогирой. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 октября. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о политических заключенных в Узбекистане. Приводятся факты систематических пыток, унижений, содержания заключенных в условиях, не отвечающих никаким гуманитарным нормам. Этот документ появился параллельно с новой информацией о бедственном состоянии, в котором находится старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова. Она уже несколько месяцев сидит под домашним арестом за критику политики собственного отца. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
В докладе Human Rights Watch под красноречивым заголовком «До самого конца» говорится, что к политзаключенным в Узбекистане в тюрьмах применяются самые изощренные и разные пытки. Авторы доклада заявляют, что их выводы основаны на исследованиях юридических документов, судебных постановлений и на многочисленных интервью, в том числе с 10 бывшими узниками. В подавляющем большинстве случаев эти люди были приговорены к тюремному заключению на основании почти неподтвержденных и явно сфабрикованных обвинений, подчеркивает Стив Свердлов, эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии.
Узбекские власти систематически продлевают сроки заключенным, находящимся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Причем делают это на совершенно абсурдных, безумных и смехотворных основаниях. Мы смогли задокументировать 14 случаев из всех 44, о которых идет речь в нашем докладе, когда осужденные получали новые приговоры и новые сроки за такие преступления, как неправильная очистка моркови на тюремной кухне, не вовремя убранная обувь, ношение рубашки белого цвета, молитвы вслух и посещение уборной без разрешения. И за такие нарушения людям давали дополнительно по 3-5 лет за решеткой. Они не имеют права на адвоката, приговоры им выносят некое подобие судебной коллегии, и очень часто им объявляют о продлении срока заключения всего за 5 дней или за пару недель до момента, когда они должны были бы выйти на свободу.
В докладе Human Rights Watch описываются многие печальные судьбы самых, по словам Стива Свердлова, ярких и талантливых представителей Узбекистана – журналистов, гражданских активистов, ученых, деятелей культуры и просто борцов за правду, осмелившихся привлечь внимание к фактам масштабной коррупции среди чиновников. В частности, он выделяет историю журналиста Мухаммада Бекджанова, похищенного в России и переправленного в Узбекистан для показательного суда.
Мухаммад Бекджанов – самый долго сидящий в тюрьме журналист во всем мире. Он был похищен спецслужбами Узбекистана в 1999 году и отправлен на родину без малейших юридических обоснований. Он пережил совершенно чудовищные пытки, и его дело также прекрасно иллюстрирует практику систематического продления сроков заключения политическим заключенным. Всего за 5 дней до его освобождения, которое должно было произойти в начале 2012 года, его родственники выяснили, что он получил дополнительный приговор за некие неопределенные нарушения тюремного режима.
Абдул-Расул Худойназаров, гражданский активист, вскоре после выхода на свободу в начале этой весны, умерший от рака, перед смертью рассказал, как в течение всех 8 лет его заключения администрация его колонии постоянно отказывалась предоставить ему хоть какую-то медицинскую помощь. Еще один правозащитник и общественный активист Азам Фармонов, сидящий в тюрьме с 2006 года, говорит, что полиция в прямом смысле выбила из него ложные признания в несовершенных преступлениях. В течение нескольких дней его избивали палками по ногам и ступням и душили, надевая на лицо маску противогаза с закрытым клапаном. Правительство Узбекистана старается всеми силами спрятать свидетельства нарушений прав человека и страданий, которые все его противники испытывают в заключении. Но все эти новые доказательства как минимум означают, что Ташкент более не может заявлять, что в Узбекистане нет политических заключенных, говорит Стив Свердлов.
Я полагаю, что узбекские власти не имеют прививки от критики и потому вынуждены реагировать на наши заявления. Ташкент весьма заботится о своей репутации, особенно в острых политических вопросах, о которых идет речь. И думаю, внимание всего мира к происходящему в Узбекистане скоро будет еще большим в свете приближающихся президентских выборов, намеченных в этой стране на следующий год.
Говоря о заключенных в Узбекистане, невозможно не упомянуть и о судьбе 42-летней Гульнары Каримовой, старшей дочери президента Ислама Каримова, когда-то считавшейся его потенциальной преемницей, а сегодня находящейся под домашним арестом за критику внутренней и внешней политики отца, а официально по обвинению в причастности к нескольким коррупционным скандалам. В этом месяце информационное агентство распространили фотографии Каримовой, на которых бывшая законодательница моды светского стиля в стране запечатлена в шлепанцах и простом свитере у дверей некоего частного дома. Фото были предоставлены представителем Гульнары Каримовой в Великобритании Локсли Райаном, отметившим, что по имеющимся данным она и ее дочь Иман остро нуждаются в медицинской помощи. В интервью «Радио Свобода» Локсли Райан заявил, что он очень обеспокоен судьбой дочери президента Узбекистана.
Как вы можете себе представить, нам очень трудно получать оттуда хоть какую-то информацию. Однако у нас есть много друзей, которые нам помогают. На этих фотографиях изображена типичная сцена, то, что случается каждый день. Охрана окружает ее 24 часа в сутки. Как только она открывает дверь своего дома, просто чтобы подышать воздухом, чтобы попросить принести еду, они преграждают ей дорогу. Вглядитесь в выражение ее лица и сами решите, что это как неглубочайшее отчаяние. Она находится в полной изоляции, она ни с кем не виделась и не разговаривала в течение долгих месяцев. Эти фото говорят сами за себя. Она постоянно твердит, что абсолютно ни в чем не виновна, однако какое это имеет значение для тех, кто держит ее под арестом? Единственный возможный способ решить проблему – позволить Гульнаре предстать перед законным и независимым судом. Однако в Узбекистане таких судов нет.
Генпрокуратура Узбекистана недавно сообщила о проведенном предварительном следствии по уголовному делу, в котором в качестве подозреваемой фигурирует некая Каримова Г. Причем источник в правоохранительных органах страны заявил, что речь идет именно о старшей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой. Как говорится на сайте узбекской прокуратуры, члены некой организованной группы, в которую она входила, в период с 2011 по 2013 годы под видом ведения предпринимательства причинили ущерб государству в особо крупном размере. Они обвиняются в шантаже, вымогательстве, фальсификации документов и хищениях. Ранее в этом году 2 человека из ближайшего окружения Каримовой были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в финансовых преступлениях. В Узбекистане были закрыты подконтрольные дочери президента телеканалы и радиостанции и принадлежавшие ей сеть магазинов модной одежды.
Рассказывал Александр Гостев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» учреждена поэтическая премия Аркадия Драгомощенко. Драгомощенко, один из лидеров ленинградского литературного андеграунда, публиковался в самиздате в середине 70-х годов. Первая его книга «Небо соответствий» вышла в СССР в 90-м году. Автор нескольких романов, повестей и нескольких сборников метареалистической поэзии, Аркадий Драгомощенко скончался в 2012 году. Его имя будет носить премия, предназначенная для молодых поэтов. Говорит литературный критик, председатель жюри премии, поэт Александр Скидан.
Эту премию придумали молодые поэты, которым не хватало именно признания от старших, каких-то авторитетных людей, именно их каких-то начинаний. А у меня параллельно была идея стипендии для молодого поэта имени Драгомощенко. Я пытался это как-то вот организовать, но столкнулся с определенными проблемами бюрократического толка. А молодые мне предложили войти в жюри, его возглавить. В принципе, все они придумали. Смысл в том, чтобы как-то противопоставить, может быть, отчасти премии «Дебют» какую-то другую немножко поэтику и другую работу. Тем более, что премия «Дебют», если она начиналась как адекватная, потом они увеличили возраст до 35 лет, и как-то вообще все это смазалось. А здесь именно акцент на молодых авторов до 27 лет, чтобы действительно отметить их работу и вот книжку издать новой серии поэтической. При этом действительно какая-то переконфигурация поля происходит. Молодые смотрят в сторону Драгомощенко, как-то он оказывается для них важен, именно как такой поэт-исследователь границ языка и мира. В этой традиции сейчас много действительно очень любопытных молодых авторов. Вот. И смысл в том, чтобы и номинировали тоже не старики, а молодые среднее поколение, люди, связанные там с каким-то результатным процессом, культуртрегеры. То есть мне кажется, что это важное начинание, и для меня важно еще, что это лучший, в общем-то, способ как-то напомнить действительно об Аркадии, о его работе, о его месте в современной поэзии. Тем более, что он вел семинар именно с молодыми писателями, критиками, поэтами. Большое очень внимание всегда уделял начинающим авторам. С огромным интересом всегда энтузиазм. Я общался с молодежью, как-то печатал их, старался продвигать, давал книжки переводить. То есть как-то вот эта традиция связи поколений, она вот, мне кажется, здесь тоже присутствует. Сначала выбирается из лонглиста шорт-лист, и потом уже публично собирается жюри на новой сцене Александринки, это будет и в порядке слов. Мы еще точно не знаем, как мы распределим, где будут чтения, а где, собственно, дебаты, а может быть, мы их объединим как-то. Идея в том, чтобы выбирать лауреата вот прилюдно, публично отстаивать свои аргументы республике. Запускается сейчас вот при порядке слов, при поддержке журнала «Сеанс», новая поэтическая серия, новые стихи. И в этой же серии должен будет выйти лауреат премии Драгомощенко. То есть помимо денежного наполнения еще и книга.
Говорил председатель жюри премии Аркадия Драгомощенко Александр Скидан. А сейчас в эфире «Радио Свобода» руководитель проекта «Порядок слов» Константин Шавловский.
История этой премии началась с моего знакомства с Галиной Рымбу, молодым поэтом. Была такая литературная премия, называлась она «Литературный ген», вручалась она в Екатеринбурге для молодых поэтов. Была авангардной премией, которая была альтернативой премии «Дебют», довольно известной, так как литературное пространство у нас довольно неоднородное, правильно, в каком-то смысле и хорошо. И мы говорили о том, что такую премию, жалко, что ее больше нет, и, возможно, ее стоило бы возродить в каком-то новом качестве. И я сказал Галин, да, попробуем в Петербурге на базе «Порядок слов». В Петербурге богатая традиция, опять же, неподцензурной литературы. И я сказал, давай делаем. Потом Галя позвонила и сказала, а давай, что ты думаешь, если это будет премия Аркадия Драгомощенко? И я сказал, конечно, да, поскольку для нас Аркадий был близким человеком. Для Гали Рымбу и для ее ровесников поэтическая практика Аркадия действительно очень важна. Он был максимально открыт в мир. Он много переводил в американской поэзии и много переводился. Мы уверены, что те, кто следит за литературой, интересуется сюжетами, его личность, его творчество, оно станет понятным такой вертикальной смысловой точкой, от которой мы, собственно, будем вести отчет. Все это придумала Галя. За основу она взяла вот структуру премии «Литература Ген» как фундамент. Там были номинаторы, которые номинировали каждый молодого автора. У нас этих номинаторов 20, и они будут ротироваться каждый год частично, да. Привнесено новое, это то, что номинаторы выдвигают своих номинантов с формулировками некими, и мы вот 5 октября должны на сайте опубликовать лонг-лист. Дальше номинаторы и жюри читают весь лонг-лист и выставляют там свои оценки. По результатам этих чтений через месяц формируется шорт-лист. И уже в ноябре 22-23, если я не ошибаюсь, будет, собственно, вручение премии. помимо материального какого-то обеспечения, мне кажется, цель премии – это начать разговор о поэзии с аудиторией, с поэтами, с самой поэзией у нас вообще в России плохо дела обстоят, с анализом литературного процесса, с какими-то дискуссиями в публичном поле практически нет. Конечно же, я не думаю, что наша премия прозвучит широко, и, безусловно, ее не будут и не должны показывать по федеральным каналам, но все-таки еще важной целью этой премии – открывать новые имена.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которым 3 октября работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, были руководитель культурного проекта «Порядок слов» Константин Шавловский и литературный критик, поэт Александр Скидан. Учреждена литературная премия Аркадия Драгомощенко. Вот так обстояли дела в пятницу 3 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».